страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 983-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем сегодня послание к евреям. Мы сегодня завершим читать 12-ю и перейдем к 13-й главе. И очень достаточно быстро, скажем так, мы приближаемся к завершению нашей серии бесед по посланию к евреям. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что в рамках цикла по страницам Библии мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения, и мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Еще напомню, что у нас есть телефон доверия. Если у вас есть вопросы, которые связаны с вашими жизненными какими-то проблемами, жизненными ситуациями, если вы хотите разобраться в жизни и хотите, чтобы с вами побеседовали опытные христианские душепопечители, то вот номер телефона, по которому вы можете позвонить: 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Звонок бесплатный на все территории Российской Федерации, в том числе и с мобильных телефонов. Я еще раз назову номер: 8 800 333 1706. Давайте мы начнем с ваших комментариев. Они были, их не так много, но они были и были достаточно интересны. Я пару эфиров назад хотел узнать самого младшего нашего слушателя. Вот тут пришло интересное письмо, я его прочитаю, хотя его автор, Елизавета, не сможет в этом плане соревноваться с внучкой Нарине, нашей слушательницы. Вот мы вчера об этом говорили, но Елизавета пишет интересную вещь. «Здравствуйте, мне 17 лет, начала слушать ваши передачи и читать Божие Слово, когда мне было 13. Раньше Библия оказалась мне какой-то загадочной, непонятной книгой. Но благодаря Божьему действию через ваши передачи я стала читать Библию каждый день. Я очень люблю читать Его Слово. Я знаю, Бог действует через Свое Слово в моей жизни. Спасибо за ваш труд. Божьих благословений». Да, благословений и вам, Елизавета. И действительно, это про то, что Бог действует. Причем иногда... Знаете, я понимаю, я вот понимаю, как это на практике, когда говорят, нужны более молодежные передачи, да, более такие какие-то динамичные передачи, более, я не знаю, напористые, что ли. И, наверное, так, наверное, это действительно так. Есть христианские СМИ, где такие передачи существуют. И, кстати, здесь у нас на Теос Медиа это тоже существует. Но мне кажется, что... Опять скажите, может быть, я не прав. Ну, вот тогда напишите об этом. Мне кажется, что Божие Слово, оно ведь вне возраста. И когда мы серьезно приступаем к Божьему Слову, когда это не про какие-то наши мнения, когда не про какие-то наши даже убеждения, а про то, что Божие Слово говорит, вот тогда вот эти вопросы возраста и вопросы того, как эта программа сделана, она молодежна, она не молодежна, там есть ритм, нет ритма, есть динамика, или ее больше, или ее меньше, потому что динамика сколько-то, динамика все равно есть, вопрос только в том, сколько. Ну вот, мне кажется, что когда-то это отступает на второй план. Мы действительно слушаем, смотрим, и мы видим, как Бог действует, причем действует в разных ситуациях, но действует через свое слово и действует в жизни разных людей. Так что спасибо вам большое, Елизавета. И, кстати говоря, такие истории, как ваша, на самом деле очень и очень ободряют наших сотрудников, участников нашей команды. Поэтому, если у вас есть ваши истории, связанные с нашими программами, конкретно с циклом «По страницам Библии», напишите нам об этом. Вы можете просто зайти на сайт theos.fm, там есть форма обратной связи. Вот через эту форму, чтобы не потерялось сообщение в соцсетях, вы можете отправить сообщение, вы можете написать эту вашу историю, и мы ее с удовольствием удовольствием прочитаем. Для нас это тоже очень важно. Галина Земчихина замечает очень точно. У каждого, у Бога каждый человек особенный, уникальный, неповторимый. Хвала ему за это. Да, и, соответственно, Бог... Да, мы с вами будем говорить сегодня, и наша основная тема сегодня как раз в том, что Бог, Христос, Иисус Христос всегда тот же. Иисус вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Он неизменен. Но Бог, неизменный Бог, по-разному действует в жизни разных людей. Он знает, какие мы. Он знает, что необходимо лично нам. И вот лично к нам он обращается. Лично с нами он и работает. И это удивительно. То есть, с одной стороны, мы обретаем уверенность. Мы обретаем мир. Когда мы понимаем, что Бог неизменен. Когда мы понимаем, что бы ни происходило в этой жизни, Он с нами, нам бы только оставаться с Ним, нам бы только не пренебрегать той возможностью, которую Он нам дает. Потому что проблемы начинаются именно, когда пренебрегаем мы. Проблемы начинаются именно, когда мы забываем, зачем все это. Но с другой стороны, мы помним, что Бог обращается к каждому из нас так, как мы услышим. Он обращается к каждому из нас лично. Он знает, как разговаривать с каждым из нас. Знаете, я уже много лет женат. Вот 30-й год идет, между прочим. И я думаю, сестры, дорогие женщины, слушательницы наши, наверное, кто-то из вас сейчас подумает про своих мужей. Я вам скажу, не будьте к ним слишком суровы. Ну и мужья, естественно, об этом Библия говорит, не должны быть слишком суровы к женам. Почему? Смотрите, вот за столько лет семейной жизни я, наверное, должен бы знать свою жену достаточно для того, чтобы всегда понимать ее реакцию, всегда понимать то, как она воспримет мои слова или воспримет мои действия, или понимать, как мне к ней обратиться, как мне до нее что-то донести или как ее услышать. Но, должен. Ну да, должен. Но штука в том, что не всегда понимаю, не всегда знаю. И Бог знает всегда. Вот Он знает, как обратиться к каждому из нас. Он знает, как подойти к каждому из нас. И если кто-то не слышит, или если кто-то отказывается слышать, то это уж точно не Божьи проблемы. Это наши проблемы. Мы не слышим, потому что мы не хотим. Да, не потому, что Бог не смог достучаться, не потому, что Бог не смог как-то нас найти. Жанна Михайлова, интересно, еще одно наблюдение делает. Она пишет, а вообще сам человек себя наказывает тем, что укореняется во грехе. Возмездие за грех – смерть. Никто этого не отменял. Тот, кто отвергает Христа и идет против воли самого Бога, обрекает себя на осуждение с миром. Интересно, Жанна, что даже если мы верующие люди, мы знаем, что мы будем спасены милостью Христа, мы будем спасены Божьей благодатью. Но даже при этом, если мы начинаем поступать так, как мир, мы начинаем разделять судьбу этого мира. Вот расскажу вам историю, не называя имен. Да, в принципе, имен-то и не надо называть, потому что таких историй много. Тут можно подставлять любое имя. Девушка из провинции, причем из маленького такого городка, там, из поселка практически. Да, мы с ней были знакомы в свое время тоже по христианским конференциям. Но вот она решила из провинции переехать в большой город. Она решила в 20 с небольшим лет как-то вырваться. И вот она начинает работать. Она даже какое-то время ходит в церковь. Но видно, что то, как она живет, так как она пытается устроиться, она действительно руками и ногами двигает, да, вот для того, чтобы работать, для того, чтобы устроиться, для того, чтобы закрепиться. И в какой-то момент она говорит, «Мне Бог мешает». Потому что то, что она делает, и те компромиссы, на которые ей приходится идти, она понимает, что с христианской жизнью это несовместимо. Мне Бог мешает. Ну, начинается с того, что она говорит, а я в церковь не могу ходить, потому что я по воскресеньям работаю, причем я каждое воскресенье работаю. А если в какое-то воскресенье вдруг не работаю, то я пока работала, я так устала, что мне уже не до церкви. Вот такой вот подход к жизни получается у человека. И вот проходят годы. Недавно я встретил эту девушку, уже выросшую, времени прошло достаточно много. И она была, нет, не пожилым человеком, не старым, уж никак не старым человеком. Это средний возраст. Но, знаете, средний возраст бывает разный. Человек может быть в среднем возрасте или даже уже в возрасте близком к пожилому, но ты видишь, что в нем жизнь. А может быть, в раннем среднем возрасте, скажем так, но ты видишь, что человек побит. Ты видишь, что человек измучен. Вот я встретил именно такого побитого, измученного человека. Да, кое-что добилось, но мир потеряла, покой какой-то потеряла. И вот она сказала мне такие слова. «Я что-то начинаю понимать, что значит быть судимой с миром». Кстати, не начала она понимать все-таки этого, и слава Богу, потому что судимые с миром – это очень тяжело. Это суд Белого престола, и приговор на этом суде очевиден. Он известен, об этом говорит Священное Писание. Ничего хорошего в этом приговоре нет. Это люди, которые предпочли быть без Бога в этой жизни, они будут без Бога в вечности. Но в данном случае, в этой истории, человек понял, что идти по-своему, идти без Христа, ну вот, грустно это. Ни к чему хорошему это не приводит. Перед эфиром сегодня буквально мне напомнили о том, что сегодня годовщина смерти американского певца Фрэнка Синатры. У Фрэнка Синатры была песня, которую, как я читал неоднократно, сам Синатра не любил, потому что песня эта заезженная. Песню эту многие называли его гимном, но, как пишут даже его родственники, сам он с этой песней не был согласен. Хотя эта песня к нему прикрепилась очень-очень крепко. И в песне, известная песня, да, там слова о том, что я прожил всю эту жизнь, я прошел эту жизнь, я сделал это my way, то есть я сделал это по-своему, я сделал это своим путем. И, понимаете, если это значит, что я был индивидуальностью, я был личностью, то это одна история. Но очень часто это понимают именно так, что я сделал это по-своему. Я сделал это так, как мне хотелось. Это такой гимн независимости от Бога. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. И вот в одной из своих программ, когда он уже был пожилым человеком, очень пожилым человеком, он как раз говорил тоже и про эту песню. И он говорил о том, что, ну вот, понимаете, можно жить по-своему, но своя дорога, свой путь, а не Божий путь, неизменно ведет в ад. Другого окончания для этого пути просто не существует. Вот это как раз по поводу того, что человек пытается сделать из себя что-то сам, слепить что-то сам. Возможна ситуация, когда человек в этой жизни достигает, когда у него есть свершение настоящее. Да, конечно, возможно. И Бог своих детей ведет. Он ведет в этих свершениях, он ведет удивительные вещи. Кстати, свершение – это ведь не обязательно карьера, да, в столичном городе. Еще один пример для контраста. Вот у нас был отрицательный пример, вот положительный. Тоже молодая женщина, которая говорит о том, что, вы знаете, Господь меня вытащил из таких депрессий. Он меня вытащил из такого болота. И он провел меня. Да, были взлеты, да, были падения. Но я сейчас иду, и я понимаю, Господи, ты держишь меня за руку. И не все идеально, не все хорошо. Есть моменты, которыми, ну вот, пока недовольна. Но я чувствую, Господи, что я с тобой. И вот это очень и очень здорово. Давайте дальше посмотрим. Дмитрий Олегович пишет: «К сожалению, миллионы людей, смотря на Христа, игнорируют его ясные заповеди. К примеру, любить ближнего, любить врагов, чтить родителей, избегать ненависти к другим и многое-многое другое». Да, если мы с вами действительно смотрим на Христа, если мы действительно с вами идем за Ним, то мы это будем делать. Понимаете, если мы смотрим на Христа, то мы увидим. Если это не просто из серии «Господи, Господи, не Твоим ли именем?» Помните, как, да, и Господь скажет: «Подойдите от меня, отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вот. Но эта проблема действительно есть. Мы призваны смотреть на Христа в Божьем Слове. Вот это важно. Пишет Лёля Лиманская: «Господь Бог выполняет свои обещания, а человек нет». Это вот как раз про верность Бога, Лёля. Это как раз про то, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Именно поэтому мы можем Ему доверять. Мы просто знаем, что Он тот же, и мы знаем, что свое слово, свои обещания Он обязательно исполнит. И тогда и мы меняемся. Продолжается тема любви к детям и прощения, которое мы просим у детей тоже. Пишет Лариса: «Раскаялась и у детей просила прощения не один раз. А вот саму себя простить не могу». Вот это очень серьезно, Лариса Лютова. Вот реально, это серьезно. Если Бог вас простил, и вы при этом говорите: «Я не могу простить себя», это что же, у вас мерило праведности выше, чем у Бога, что ли? Кстати, Бог простил, при этом послав Сына Своего Иисуса Христа на смерть за вас и на смерть за меня. Вот столько стоило это прощение. И знаете, что тогда получается? Я, кстати, могу с вами говорить об этом, может быть, несколько сурово, но и на личном опыте тоже. Если я не могу простить себя, или если вы не можете простить себя, среди прочего, это означает еще и то, что вы как будто говорите, что смерти Иисуса Христа для искупления моих грехов, или крови Иисуса Христа для искупления моих грехов недостаточно. Почему? А вот Он умер, Он пролил свою кровь, но я-то себя не могу простить. Так что же получается? Вы больше, или ваши грехи больше, чем благодать и больше, чем милость Иисуса Христа, что ли? Когда мы не можем себя простить, это уж никак не признак смирения. Это скорее признак того, что мы не готовы принять или по каким-то причинам пока кто-то препятствует, ну мы знаем кто, препятствует нам принять то, что Бог от нас хочет. Кстати, когда мы... Тут тоже нужно объяснить, потому что есть по этому поводу порой недопонимание. Когда мы прощаем себя, это не значит, что мы говорим, что все было нормально и никакого греха не было. Когда мы прощаем себя, это значит реально, что мы принимаем Божие определение, мы принимаем, что это грех. То, что было сделано, это грех. Но мы также принимаем, что Христос умер за нас. Мы каемся в этом грехе. И понимаем, что Иисус Христос умер за нас, и Его смерть покрывает и этот грех тоже. Понимаете, какая штука? Простить – это не значит сказать: «Ну, все круто, вообще все было нормально, и не надо тут загоняться по этому поводу». Простить – это значит сказать: «Да, это был грех, но Христос умер за этот грех, и я уповаю именно на Него». Татьяна вам об этом напоминает: необходимо и себя простить, ибо вы препятствуете принятию благодати Божией в свое сердце. Прощайте и прощены будете. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Да, прощайте и себя тоже, как Бог простил нас. Вот прощение, на самом деле, это очень сложная штука. Опять-таки, когда мы прощаем другого человека, да, на минутку давайте уйдем от этой истории, что вот простить себя. Давайте про прощение другого человека. Это ведь тоже не означает, что мы говорим: «О, я тебя прощаю, и мне теперь не больно. И вспоминаю я об этом теперь абсолютно легко. Я тебя прощаю, и последствий того, что ты сделал, уже не осталось. В каких-то случаях, может быть, и да. Уже не сложно об этом вспоминать, уже все легко, уже Господь провел через вот эту болезненную стадию. Но в каких-то случаях прощение может быть действием нашей воли, усилием нашей воли. Я тебя прощаю не потому, что в тебе есть какие-то признаки, которые побудили бы меня тебя простить. И не потому, что во мне есть особое, может быть, даже не потому, что во мне есть особое желание тебя прощать. Я тебя прощаю, потому что Бог сказал так. И да поможет Он мне в этом. Кстати, и с прощением себя самого примерно такая же история. Любовь пишет: «Спасибо огромное за ваше служение. Очень полезно и доступно. Жду и слушаю с удовольствием. Очень назидательно и доступно. Благословений Божьих». Да, и вам спасибо, Любовь. И читайте Божье Слово, пребывайте в Божьем Слове. Очень милый вопрос от Карины. Если в вечности мы будем день и ночь поклоняться Богу, то когда друг с другом будем говорить? Читая сообщение от Карины, я понял, что Карина очень общительный человек. И, ну вот, наверное, в небесах есть немало людей, с которыми она хотела бы поговорить. Смотрите, это бесконечность. Это и бесконечное время, и совершенно другое устройство, что ли. Если хотите, многозадачность. Но опять, многозадачность – это все-таки про наш мир, который находится здесь, который есть здесь. Сейчас приведу такой пример. Я не знаю, Карина, я сейчас отвечаю на ваш вопрос. Я не знаю, будет ли вам это понятно. Я не знаю, сколько у вас опыт христианской жизни, каков он, этот опыт. Но, возможно, будет понятно. Я уверен, что сейчас среди вас, среди нас будут люди, которые очень точно поймут, о чем я. Дело в том, что иногда искорки вот этого небесного поклонения и общения тоже Господь нам показывает уже здесь, на земле. Карина, ваш вопрос подразумевает как бы или-или. Давайте мы будем менять нашу деятельность. Значит, либо я поклоняюсь Богу, но тогда я ни с кем не общаюсь. Либо я общаюсь с другими. Но тогда я не поклоняюсь Богу. Но вот у тех из нас, кто уже достаточно долго во Христе, я уверен, есть опыт такого совместного поклонения, когда вы понимаете, что вы и Богу поклоняетесь, и при этом во время молитвы, во время пения общаетесь с другими людьми, с теми, кто стоит рядом с вами. Вот вы получаете настоящее общение, при этом поклонение. И с другой стороны, я знаю, опять-таки, у меня это есть, уверен, что у многих из вас это есть. Есть опыт, в котором вы общаетесь с другим верующим человеком, с братом или сестрой во Христе, и вы понимаете, что само это общение, само это время, которое вы проводите вместе, это поклонение Богу. Вы поклоняетесь Богу в благодарности. То есть есть и то, и другое. И нет вот этого разделения. Давайте-ка мы сначала пообщаемся, потом к Богу будем поклоняться. Или наоборот. Смотреть на Христа – это значит подражать. Подражать Ему – да. Потому что, глядя на Христа, мы в любом случае будем Ему подражать, Жанна. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это ведь справедливая штука. Мы меняемся под действием того, с какими людьми мы общаемся. Скажи мне, кто твой Бог? Я скажу, каким ты становишься. Потому что ты общаешься с Ним. Потому что ты пребываешь с Ним. И вот давайте мы на этом и завершим чтение ваших комментариев. Давайте перейдем к Божьему Слову, а в следующий раз уже продолжим и комментарии читать тоже. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас сейчас, направляй нас, когда мы будем читать Твое Слово, и познавать, принимать, расти. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 983-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к посланию к евреям, 12 глава. Да, это замечательная глава, я бы с удовольствием читал ее, с удовольствием бы сейчас замедлил ход наших программ для того, чтобы поподробнее поговорить о том, что здесь написано. Но такой возможности у нас нет, и сегодня мы все-таки закончим с вами беседы по 12 главе. Автор послания говорил своим читателям, что Иисус лучше всего, что когда-либо было на этом свете. Иисус лучше ветхозаветных пророков. Иисус лучше закона, данного Богом через Моисея. Иисус лучше обычаев, которые были даны еще в ветхозаветные времена. И автор послания к евреям призывает читателей обратиться ко Христу, к живому Спасителю. И мы также читали предупреждение, которое снова звучит в 25 стихе, в самом его конце. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». И поскольку Иисус действительно велик, мы также понимаем, что мы не избежим встречи с Ним, и эта встреча может быть очень и очень разной, в зависимости от того, обратимся мы ко Христу или, напротив, отвернемся от Него. Смотрите, помните, делайте вывод. Вот об этом, по сути, говорит 25 стих. Хотите увидеть, что происходило с народом Израиля в древности? Читайте Священное Писание, читайте Ветхий Завет. Хотите увидеть, что происходит сегодня с народом, который, ну, по крайней мере, частично пытается жить по закону? Тогда посмотрите на современный Израиль. Живет ли Израиль в мире? К сожалению, нет. История еврейского народа была печальной историей на протяжении 2000. Почему? Потому что эти люди отказались слышать Господа, слышать Христа. Они отказались также слышать закон Божий. И именно по этой причине Бог осудил Израиль. Так что, если мы не слушаем Божие предупреждение, то это очень серьезно. И порою задают вопрос, ну как мне познать волю Божию? Ответы здесь очевидны. Мы познаем Божию волю из Священного Писания. Мы познаем волю Божию через свидетельство Святого Духа. Но знаете, тут есть еще один момент. Если человек действительно хочет исполнять волю Божию, и он начинает прислушиваться и быть послушным воле Божией, то Господь ему откроет. Господь ни с кем не будет играть в прятки. Если вы будете исполнять Божию волю, то вы эту волю узнаете. Но с другой стороны, если вы откажетесь, то как вы надеетесь избежать, пренебрегши столь великим спасением? Читаем дальше, и 26 стих перед нами. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И вы помните, что при даянии закона было землетрясение. Гора сотряслась. И также при распятии Христа, при смерти Христа, тоже было землетрясение. И придет день, когда Бог сотрясет буквально все, и не только землю, но и небо. Иногда, когда я вижу большие, новые, крепкие дома, и очень красивые дома, я думаю примерно так. Надо посмотреть внимательно, надо приглядеться, потому что наступит время, когда ничего этого не будет. Бог сотрясет всю землю. Знаете, зачем Он это сделает? Чтобы мы видели, что есть нечто несокрушимое. Это вера в Господа нашего Иисуса Христа. И это Он Сам. Он, и только Он, по-настоящему несокрушим. Он и есть подлинное прибежище наше. Он и есть то место, где мы обретаем спасение, место безопасности. Не может никто спасти этот мир, кроме Христа. Знаете, сегодня в некоторых районах, некоторых городах, даже по улицам опасно ходить. Но Он, Господь, принесет подлинный мир и подлинную безопасность. И чтобы это сделать, Он сотрясет буквально все. Читаем дальше, 27 стих. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Здесь перед нами напоминание о том, что есть колеблемое, сотворенное, и есть неколебимое. И вот неколебимое – это и есть основание. Сам Творец дает нам такое основание, и сам Творец таким основанием является. Это напоминание для нас. И вопрос тут в том, на чем же мы будем строить дом – на камне или на песке? Потому что Бог все сотрясет, и все ложное, все притворное будет проявлено. Ну а сегодня есть немало и ложного, и притворного в нашей жизни тоже. То есть большой вопрос здесь состоит вот в чем. Где по-настоящему твердая почва? Или даже где по-настоящему твердый камень? То, что кажется сегодня твердым, может оказаться песком. Просто потому, что это было без Бога. Просто потому, что это не соответствовало и не соответствует Божьей воле. Читаем дальше 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Мы с вами движемся к небесному царству. И по мере того, как мы к нему приближаемся, нам надо понять, что мы уже здесь, на земле, призваны служить Богу. Так вот, как же ему служить, чтобы это было в его глазах приемлемо? С почтительностью и благоговением, с подлинным Божьим страхом. Христианство – это ведь не игра в церковь. Христианство – это не внешняя атрибутика и уж никак не внешнее напускное благочестие. Христианство – это живые, настоящие отношения с Иисусом Христом, которые не только отражаются на всей нашей жизни, но и более того, определяют ее. Они буквально преображают нашу жизнь, укореняют вас в Божьем Слове и Божьей воле. Читаем дальше 29 стих. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вот это очень сурово. Я обращу ваше внимание на то, что спорить с этим абсолютно бесполезно, потому что это записано в Божьем Слове. Это не предположение, это не догадка, это констатация факта. И это очень и очень серьезное и отрезвляющее напоминание. Да, нам дана благодать, чтобы служить Богу. Но не шутите с Богом. Не думайте, что его можно провести вокруг пальца или пустить пыль ему в глаза. Нет, такое никогда никому не проходило и никогда никому не пройдет. Господь действительно огонь поедающий или огонь пожирающий. Как-то мы разговаривали с одним пожилым мужчиной. Он был водителем такси, ехать нам было довольно долго. Я завел с ним разговор, стал рассказывать ему Евангелие. И вот он меня слушал и слушал, а потом говорит: «Вы знаете, я бы хотел сказать, что я каюсь перед Богом, что я принимаю Христа. Но вы не в курсе моей жизни. Дело в том, что за последние лет 30 я уже много раз это говорил, но говорил просто для того, чтобы сказать, для того, чтобы от меня просто отстали или для того, чтобы произвести впечатление». И дальше он продолжает: «Вы знаете, я столько раз был неискренним, нечестным с Богом, что уже не понимаю, где говорю правду, а где лгу. Я уже даже не знаю, когда я по-настоящему искренен и могу ли я быть искренним». Вот это очень-очень серьезно. Не пытайтесь обмануть Бога, не пытайтесь пустить Богу пыль в глаза, потому что придет день, когда вы даже и не поймете, были вы искренни или нет, для вас вот эта грань между искренностью и лицемерием будет стираться. А я вам еще раз скажу сейчас. Наш Бог – поедающий или пожирающий огонь. Но при этом Он добрый, благой, милостивый Спаситель, полный благодати и любви. И то, и другое сразу. И в разные времена нашей жизни, в разные сезоны нашей жизни Бог открывается нам разными своими гранями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами идем дальше и переходим к 13 главе послания к евреям. Это заключительная глава послания. Помните, мы с вами говорили, что 11 глава повествует о вере. 12 глава – это глава о надежде. И надежда эта состоит в том, что мы приближаемся к Сиону. Мы идем на Сион, но Сион этот не в земном Израиле. Мы идем на небесный Сион. И вот когда ты понимаешь, что тебе открыто именно такое направление, это понимание, это осознание действительно приносит радость. Об этом мы с вами читали как раз в 12 главе. Ну а теперь мы переходим к 13 главе, и это глава о любви. Вера, надежда, любовь. Вот вам три последние главы послания к евреям. Есть еще один интересный план заключительных глав послания к евреям. Я не во всем с этим планом согласен, но все-таки он весьма полезен, поэтому я вам его приведу. 10 глава говорит о привилегиях христианина. 11 глава говорит о силе христианина. И эта сила как раз в вере. 12 глава говорит о развитии христианина или о пути христианина вперед. И 13 глава – это практика христианина или практика христианской жизни. С этим можно согласиться, с этим можно поспорить, но я все-таки думаю, что 13 глава действительно говорит о практической жизни христианина. И вот давайте начнем с вами ее читать и прочитаем первый стих. «Братолюбие между вами да пребывает». Я хочу обратить ваше внимание на слово «братолюбие». Это, по сути, не любовь к братьям. Это скорее братская любовь или любовь братьев. То есть смысл заключается в том, что Бог преобразил вас, и потому вы можете проявлять братскую любовь к другим верующим. Знаете, нам пишут письма, нам пишут комментарии самые разные люди и порой из самых разных деноминаций. Некоторые конфессии, некоторые деноминации – очень плохо друг с другом уживаются. Но вот в этих эфирах, когда мы собираемся вокруг Божьего Слова, люди из разных деноминаций общаются и с Богом, и друг с другом. При всех наших различиях, при всем том, что нас разделяет, к сожалению, мы понимаем, что есть между нами нечто объединяющее. Все мы Божьи дети. Он дал нам новое сердце. Он омыл всех нас. Он убелил нас, как снег. Мы – братья и сестры во Христе. Мы в одной и той же семье. Мы любим друг друга. И это настоящее, и это реально. Христианскую жизнь можно представить как треугольник. Один угол – это Бог. Другой – я, как человек. Третий – это другие люди или все остальные. И вот чем более мы доверяем Богу, и чем больше мы любим Бога, тем больше мы приближаемся к Богу. И, соответственно, мы начинаем приближаться друг к другу. Чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу. Это и есть подлинная братская любовь. Понимаете, она основана не на том, что я смотрю и вижу, что все христиане такие хорошие люди, и все христиане мне так сильно нравятся. Среди христиан бывают разные люди. Кто-то мне нравится, кто-то не очень. Более того, кому-то я нравлюсь, кому-то не очень, а кому-то совсем не нравлюсь. Но это братская любовь, источник ее – Бог. Он дает эту любовь нам, и через нас он проявляет ее по отношению к другим людям. И вот в следующем стихе говорится еще об одной грани этой любви. Это страннолюбие, проявление Божьей любви к странствующим, к путешествующим. Я прочитаю второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Да, мы с вами знаем об этих случаях из Священного Писания. Ну, например, Авраам, не зная об этом, принимал ангелов. Иаков, но он боролся с самим Богом, не осознавая этого. Да, вот тут нужно сразу сказать, что он не оказывал гостеприимства, он скорее оказывал сопротивление. Ангел явился также Иисусу Навину, когда Израиль под руководством Иисуса Навина готовился войти в обетованную землю. Страннолюбие, таким образом, это любовь к странникам. И тут есть несколько аспектов. С одной стороны, любовь нужно проявлять осмысленно, думая, что делаешь. Но при этом важно помнить, что вокруг нас есть немало людей, которые могут быть нам незнакомы и которым при этом нужна наша любовь, помощь и поддержка. Сегодня любовь к странникам все-таки это не совсем то, что было в те времена. Сегодня вряд ли к кому-то из нас приходят стучаться в дверь и говорят «разрешите переночевать». Все-таки культура сегодня немножко другая. Однако вот это разделение на свой-чужой, оно ведь остается и сегодня. И любовь к странникам – это готовность принять тех, кто не попадают в категорию «свои». Читаем дальше третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Страждущих, то есть страдающих. Сам Павел ведь тоже был в узах, и он хорошо знал, о чем говорит. Помните страдающих, помните нуждающихся. Ведь церковь – это тело. Если страдает один член тела, то страдают и другие. И потому так важно поддерживать тех, кто в узах, тех, кто страдает. Читаем теперь четвертый стих. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Это тоже очень серьезно. «Брак да будет честен, ложе непорочно». Интимная близость, половые отношения – это Божие благословение. Но это Божие благословение дано в контексте брака, в контексте семьи. Вне контекста семьи оно становится прелюбодеянием, грехом. Более того, институт брака, институт семьи дан человечеству для пользы самого человечества. Я знаю, что сегодня многие люди, многие молодые, да и уже и не очень молодые люди, просто живут вместе. Однако никакого сожительства в Священном Писании не подразумевается. Есть либо брак, действительно брак честный, настоящий, либо прелюбодеяние. Третьего варианта просто не дано. Да, я знаю, что многие молодые люди сегодня считают сожительство нормальным, приемлемым. Но знаете, за это рано или поздно придется платить. Потому что семья – это центр всего нашего общества. Еще раз повторю, интимная жизнь – это Божий дар. Но он предназначен для того, чтобы им пользовались только и исключительно в контексте брака. И вот как раз в сфере интимных отношений – вполне применим и этот принцип. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И в конце 4 стиха 13 главы мы читали «блудников же и прелюбодеев судит Бог». Опять-таки, это не значит «может судить» или «некоторых из них судит, а других не замечает». Нет, это констатация неотвратимой реальности, констатация неизбежного факта. Бог будет судить вас, если вы один из таких людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше пятый стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Замечательно знать, что он говорит нам такие слова. И кем бы вы ни были, вот это и есть подлинный ответ веры на Божие Слово. И мы приходим к осознанию и принятию того, что он нас не оставит и не покинет. Думаю, что среди моих друзей есть те, кто готовы были бы меня покинуть и вполне могут это сделать. Подозреваю даже, что есть родственники, которые могут меня оставить. Но Господь Иисус Христос не оставит и не покинет. И замечательно, что Он всегда с нами. И еще обращу внимание на начало этого стиха. Какая связь между тем, чтобы был нрав несребролюбивый, тем, чтобы довольствоваться тем, что есть, и Божьей защитой, тем фактом, что Бог нас не оставит. Дело в том, что порою мы считаем золото и серебро некой гарантией счастья. Ну, то есть, если у меня будут деньги, если у меня будут ресурсы, тогда все остальное будет нормально. Но, понимаете, деньги могут и исчезнуть. Более того, деньги могут и украсть. Порою деньги могут украсть друзья или компаньоны. И вот вместо того, чтобы прилепляться к этому ложному основанию, прилепляйтесь к Господу. Мы читаем, что Он не оставит и не покинет. Идем дальше, 6 стих. «Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Очень мощные, очень сильные слова. Еврейским христианам в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии предстояло перенести множество серьезнейших и тяжелейших испытаний. Но им нужно было помнить одно – Бог их не оставит. И вопреки всему происходящему, они могли сказать: «Бог мне помощник, и ничего человек мне не сделает». Читаем дальше, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И я хочу снова сказать, Иисус не оставляет своих детей. Он не оставлял нас даже в самых тяжелых ситуациях. Не оставит Он и вас тоже сегодня. Я хочу слушать Иисуса. Он не оставит нас и не покинет. И это было засвидетельствовано в жизни тех людей, которые шли до нас. Вот очень важно смотреть на жизнь прошлых поколений христиан, тех, кто передал нам веру, тех, кто наставлял нас в вере. Я еще вернусь к этому стиху, хочу сказать о нем подробнее в следующий раз, пока скажу лишь вот что. Порою молодые христиане почему-то считают, что это они первыми проходят путь веры. Нет, друзья, у каждого из нас целое облако свидетелей. Облако тех, кто прошел этот путь до нас. Так вот, смотрите на них, учитесь у них, но прежде всего смотрите на Христа. 8 стих напоминает именно об этом. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Мы еще вернемся и к этому стиху в следующий раз. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь написано не просто «Иисус» или не просто «Христос». Написано здесь «Иисус Христос». Иисус – это Его имя. Христос – это Его титул. Имя указывает на человеческую природу. Титул – на природу Божью. Слово «Иисус», «Иешуа» связывает Его с людьми. Титул «Христос» или «Христос», «Мессия», «Помазанник» указывает на Его божественность. Иисус. Знаете, каким Он был замечательным человеком? Да-да, я сейчас говорю именно о Его человеческой природе. Люди собирались вокруг Него, наслаждались общением с Ним. Люди следовали за Ним. Они были покорены им. Но вот что они ненавидели, так это учение Иисуса, а не Его самого, не Его личность. И об этом мы будем подробно говорить в следующий раз. Об Иисусе, который тот же вчера, сегодня, завтра. Ну а пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.